Порой завидую Огу белой завистью. У него есть семья. Есть к кому возвращаться. Чего не скажешь обо мне. Мой дом — золотой лес. Он не ждет меня с распростертыми объятиями. Появись я там, сразу окажусь в руках палача. Вряд ли кто-то простил мне то, что я посмел сомневаться в разуме великой королевы, а затем сбежал из-под трибунала, сбив три стрекалета своего бывшего звена, пытавшихся остановить меня. Я поморщился и постарался отвлечься от тяжелых воспоминаний. Ни к чему было пить. Продолжая путь по пустой улице, я направился вдоль высокой стены, заросшей плющом. По правую руку стояли двухэтажные дома с плоскими крышами и высокими балкончиками. Света в окнах не было. Где-то через квартал мимо прошли трое из губернаторского караула. С учетом того, что за мной не тянулось никаких грязных делишек, да и на комбинезоне имелась нашивка курьерской доставки писем, стражи порядка не заинтересовались моей персоной. Я спокойно двинулся дальше, свернул направо и начал подниматься в горку. Слева три худых грязных гоблина рылись в помойке, разбрасывая вокруг вонючее содержимое деревянных ящиков. Увидев меня, лохматые твари угрожающе зашипели, предупреждая, чтобы не смел присоединяться к их пиршеству. Я поискал глазами камень, чтобы швырнуть в мерзких существ, но ничего подходящего не нашел. Бутылку кидать было жалко, на дне оставалось еще немного рома, и я, разочарованно сплюнув, пошел дальше. На площади попутного ветра, в дальней ее части, возле фонтана, веселилась какая-то компания. Судя по крикам и говору, люди. Меня всегда поражало это племя. Могут не спать сутками, дай им только выпивку до красивых женщин. Не желая мешать гулянке, обошел ее стороной. Миновал большую, благоухающую сладкими цветочными ароматами, клумбу, вокруг которой, сверкая сияющими крылышками, кружились четыре ночных колибри. А вот, наконец, улица лебедей и пингвинов. До дома 5 минут ходьбы. Дорога здесь оставляла желать лучшего, да и темно было, хоть глаз выколи. Для чужака не слишком приятное местечко. За ближайшими воротами забрехал пес. Ему ответили дружки из соседних дворов. Я свистнул, и тут же стало тихо. Меня тут, слава небу, знала каждая собака. Я уже предвкушал очарование, тепло и нежность моей славной, всегда отзывчивой кровати, когда совершенно не кстати услышал крики «На помощь!». Чаще всего я не лезу в такие дела, но в эту ночь ром, кажется, и вправду пошел во вред. Только этим можно объяснить, что кое-кто направился туда, откуда раздавались испуганные писки и грубая ругань. Увиденная картина на какое-то мгновение заставила меня застыть от удивления. На небольшом пустыре, как раз у излученной реки, впадающей в море, росли две тощие кокосовые пальмы. Вокруг них крутились трое громил, явно прибывшие с материка. Я сразу это понял. Местные ведут себя несколько иначе, чем данные нагловатые субъекты. Они остервенело подпрыгивали на месте, силясь достать что-то с верхушки ближайшего дерева. А четвертый сквернословил на всю округу, пытаясь забраться по стволу. С пальмы упал кокос. И достаточно метко. Лезший на дерево мордоворот с воплем рухнул, и на его голову тут же полетел еще один орех. Этого вполне хватило, чтобы парень потерял сознание. Я решил остаться. Стало ужасно интересно посмотреть, что будет дальше. Сверху градом сыпались кокосы, и троице оставшихся охотников пришлось несладко. Они едва успевали уворачиваться. Ситуация стала настолько забавной, что я не выдержал и расхохотался. Меня услышали, и, оставив товарища следить за пальмой, двое чужаков тут же пошли навстречу. У них на поясах висели короткие, широкие абордажные мечи. «Тебе чего надо?» — довольно неприветливо спросил тот, что встал слева. «Просто интересно, сколько еще раз надо засветить по макушке, прежде чем человек догадается, что ему тут не рады?» Такой ответ им явно не понравился. «Ты не знаешь, во что ввязываешься, летун. Проваливай, пока есть такая возможность». «Да вы не обращайте на меня внимания, ребята». Я допил остатки рома и с огорчением взвесил опустевшую бутылку в руке. «Иначе за беседой вся ночь пройдет, а вы, как вижу, торопитесь». Тот, что стоял справа, зло зарычал, но приятель успел схватить его за плечо. «Разве тебе непонятно, летун? Иди прочь!» Какое дело эльфу до чужих забот?»
«У меня сегодня ночь добрых поступков. Не люблю, когда тупые уроды лазят по деревьям».
Они вновь раскрыли рты, а я подумал, что увидеть меня сейчас ок. Он бы без церемонии упек своего компаньона в больницу летучих рыб как минимум на месяц. Подлечить голову.
«Да он же пьяный», —
неуверенно сказал тот, что слева.
«Тем лучше», — усмехнулся второй, обнажая меч. «Никогда не любил мерзких эльфов».
Вот и весь разговор. Никто не любит эльфов. В особенности пьяных. В особенности, когда они в меньшинстве. Я швырнул в ублюдка бутылкой, промахнулся и выхватил из-за спины пистолет. Крутанул большим пальцем колесико курка и, практически не целясь, нажал на спусковой крючок. Взвизгнуло, сверкнуло алым, и вырвавшаяся из дула огнепчела развалила голову парню, оказавшемуся на ее пути. Дружок мертвеца с рычанием бросился на меня. Несмотря на то, что противник являлся человеком, двигался он с большим проворством, ничуть мне не уступая. А бросивший пальму громила уже был рядом и пытался зайти со спины. У ребят обнаружились повадки опытных убийц, и, кажется, они не понаслышке знали, что такое настоящий абордаж. Я перехватил пистолет за дуло, а в левую руку взял нож.
«Зря ты с нами связался», — сказал первый,
и его клинок рубанул меня по шее. Я даже испугаться не успел. Грудь окатила холодом. Между мной и вражеской сталью вспыхнул бирюзовый щит. Мечу не хватило всего лишь четверти дюйма для того, чтобы я испустил дух. Жалобно взвизгнув, клинок отлетел назад и ударил неудачливого хозяина прямо промеж глаз. На этот раз моя отражающая стена сработала идеально. Не только спасла жизнь, но и обратила оружие против владельца. Второй противник отступил на несколько шагов.
«Не боишься пользоваться горячим товаром, эльф?» – процедил он. «Если я сообщу об этом, у тебя будут неприятности».
«Это точно. Отражающая стена находится в списке запрещенных артефактов. Обычные летуны, такие как я, не должны касаться защитных артефактов подобной мощи под страхом высылки на соляные копи. Но в данном случае я ни о чем не жалею. Добытая на материке безделушка только что спасла мне жизнь».
«Ты уверен, что сможешь об этом кому-то сообщить?»
Я поднял с земли тесак убитого и сразу почувствовал себя гораздо увереннее, чем прежде.
«Считаешь себя всемогущим, да?»
Его меч издал долгий звенящий звук, и клинок раскалился, став ослепительно белым. Вот и все мое преимущество. Против такого никакая стена не поможет. Оружие в моих руках было точно таким же, но гореть белым пламенем не захотело. Я не знал нужных слов. И поэтому проворно отскочил в сторону, начав отступать к дальней стене. Тот бугай, что получил кокосом по башке, так и не пришел в себя. Но мне и одного хватит. Артефакт в руках убийцы мерцал от всполохов пламени, то и дело пробегающих по клинку.
«Стража караула! Бросить оружие!»
Я, не задумываясь, выполнил это требование и поднял руки как можно выше, чтобы не давать повода. Мой противник, наоборот, бросился в сторону служителей закона. И с ним больше не церемонились. Грянул выстрел, и ночь пронзил алый росчерк огнепчелы. Незадачливый убийца упал с развороченной грудной клеткой. Не шевелясь, я ждал, когда блюстители порядка подойдут ко мне.
«Твой друг оказался глупее, чем ты», —
сказал сутулый полуорк, держащий наготове мушкет.
«Он не мой друг»,
— я не спешил опускать руки.
«Я вообще не с ними, и рад, что вы поспели вовремя».
«Еще бы ты не рад, летун!» —
усмехнулся второй караульный. «Человек.
Оставь его, Игги, парень безобиден».
«На нем два мертвеца».
«Я защищал свою жизнь!» — возмутился я.
«Поговори у меня. Знаешь его?»
Последний вопрос полуорка был обращен к человеку.
«Видел, он курьер, из логова. Рассекает с орком уже который год».
Меня видели многие. Единственного эльфа на этом клочке суши не так сложно запомнить. Старина Игги с сомнением убрал мушкет.
«Твоя работа?»
Человек кивнул на труп застреленного мной урода.
«Моя. Курьерам разрешено использовать вместо обычных пуль огнепчел. Это в законе острова».
«Без тебя знаем, что в законе, а что нет».
Довольно неприветливо бросил полуорк, внимательно изучая один из мечей.
«Похоже, у нас тут кое-что горячее, Октавио. Целых 4 прута света. Третья категория, если мне не изменяет память».
Список горячих предметов, признанных опасными для процветания островов и жизни жителей, а также большой угрозой для власти, насчитывает около 150 наименований. Естественно, они запрещены к ввозу в Союз. Первые 20 безделушек в списке первой и второй категории помечены особой красной графой. Владеть подобными артефактами разрешено только верхушке магов, да и то после письменного разрешения губернатора. А дальше начинаются разнообразные поблажки и исключения. Третья категория разрешена адмиралам, но никак не головорезам. Если приводить примеры дальше, моя отражающая стена находится в восьмом десятке, и найти такую штуку можно лишь у офицеров абордажных команд губернаторского флота.
«Не наше дело, пусть маги разбираются», — пожал плечами человек. «Подобные клинки достаточно редки, а тут сразу четыре, да еще у каких-то хорьков. Что-то не вижу у них на плечах адмиральских лент. Рассказывай, из-за чего все эти покойники, эльф?» — обратился ко мне полуорк.
«Шел домой, услышал крики о помощи
и решил стать спасителем».
«В точку».
«Ладно, ври дальше», — позволил он, отстегивая с пояса одного из убитых кошелек.
Деньги поменяли владельца. Я, конечно же, предпочел этого не заметить.
«А дальше просто. Эти дурни пытались снять кое-кого с пальмы, но увидели меня и решили прикончить. Вот, собственно, все. Вон, один из них пока жив. Получил по башке орехом. Расшевелите его, да спросите».
«Допросим», —
сказал человек, и я понял, что потерявшему сознание ничего хорошего не светит. Возможно, он даже не очнется.
«С пальмы, говоришь?»
Полуорк подошел к деревьям и, задрав голову, рявкнул.
«А ну, слезай!»
Послышались звуки возни, и я с открытым ртом уставился на спрыгнувшую с дерева девчонку. Она была невысокой, мне по грудь, и худенькой, словно тростинка. Курносый нос, очень короткие рыжие волосы, длинная по щиколотку юбка из тонкой материи и рубашка с узкими рукавами. Через ее плечо была переброшена небольшая темно-зеленая сумка. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это гнома. В отличие от мужчин, женщина-недомерков даже симпатична. А это была из тех, что очень даже.
«Ай да эльф!» – заржал полуорк. «Так вот, кого он спасал!»
Я нахмурился. Если бы знал, что вся эта канитель ради одной из подземного племени, пальцем бы не пошевелил. С гномами, в отличие от орков, у меня отношения отнюдь не безобидные.